Глава третья, часть третья. Танки, танки, танки. Здравствуй, наша сталь. С. Кирсанов. Как все удавалось ему поначалу. Как ложилось в намеченные сроки. Танковый полк прибыл еще до света и втянулся в длинный неглубокий овраг, выходивший косо под острым углом к Днепру. Устьем оврага была уютная бухточка, тихая заводь, куда могли войти мелкосидящие танковые паромы и опустить на песок свои ржавые и скромсанные аппарели. И они уже с ночи сгрудились там, причаленные бортами друг к другу, легонько покачиваясь и поскрипывая. Приняв на себя все руководство переправой, он сам и присмотрел эту бухточку и распорядился, чтоб просчитали течение и снос. Да подогнали бы в воду саперов с шестами, промерить глубины. И чтоб было с запасом, что под тяжестью танков паромы бы не просели до дна. Между тем правый берег молчал, и не было сигнала, что переправившаяся рота закрепилась, очистила хоть 200 метров будущего плацдарма. Молчание это вселяло, как водится, тревогу, но могло быть и добрым знаком, что все идет по плану. И вот-вот прохрипит в наушниках веселый блудливый голос. «Киреев, ты, говорят, женишься? Когда же на свадьбу пригласишь?» И с той же котиной ухмылкой ответит ему. «Женюсь, да невеста задерживается. Долго марафет наводит». Эту немудрящую конспирацию немцы, конечно же, сразу рассекретят. Поднимется суматошный лай крупнокалиберных пулеметов, тяжкое уханье гаубиц, и покажется недооцененная отрада, едва проредевшая ночная мгла, шелест осоки и камыша, обиженный вскрик чем-то потревоженной птицы. Он ехал ухабистой дорогой, стелющейся по дну оврага, вздрагивая под своей кожанкой от предутреннего холодка, но больше от возбуждения и нетерпения. И одна за другой выплывали из сумрака темные громады, его коробочки, его керосинки, примуса, тарахтелки. Побитые, изгрызенные осколками, многожды латанные, покрытые копотью, они спрятали свои раны и шрамы под ветвями, еще не сброшенными с башен, привязанными шпагатом к стволам пушек. Вот что он упустил, пожалуй. Распорядиться, чтоб натянули над оврагом маскировочные сети. Но, может быть, и не понадобятся они. Если все сложится по его плану, танки уйдут к переправе еще в темноте. Он обогнал две полковые кухни на конной тяге, передвигавшиеся неспешно от танка к танку. Экипажи, не сходя с брони, а кто прямо из люка, тянулись вниз с котелками, куда им щедро сыпали черпаком комковатое варево. Туман, застлавший дно оврага, смешивался с дымом кухонь, с дизельным выхлопом, еще не успевшим рассеяться, пахло соляркой, мясной едой, лошадьми. Он втягивал эти запахи раздувающимися ноздрями и взбадривался, одолевая свой страх. Перед тем, что затеял он, и что должно было вот-вот сейчас начаться. Появление командующего было до того неожиданным, что на него поначалу не обращали внимания, но все же срабатывал таинственный, ему невидимый телеграф, и где-то в середине колонны уже выходил ему навстречу командир полка с чумазым лицом и верно красными от недосыпа глазами. Под шлемофоном различалась в полумраке темная челка, а по верхней губе продергивалась ниточка усов. Такого образца усики генерал Кобрисов привык видеть по утрам в зеркале, бреясь. У командира полка при худобе лица и черных запавших глазах они выглядели иначе и делали его похожим на грузина. Мода в 38-й армии, как уже не раз отмечал генерал, исходила от него. Те, кто не мог его видеть, перенимали ее от вышестоящих. И значит, он, а не какой-нибудь легендарный разведчик или иной герой, был самым популярным в армии человеком. Это и приятно было сознавать, и отчасти раздражало. Если каждый захочет походить на Кобрисова, мудрено ли отличиться самому Кобрисову? Рапорт командира он выслушивал сидя, но не утерпел, выбрался из Виллиса, разрешающим жестом опустил его руку, вскинутую к шлемофону, затем поймал ее и крепко-порывисто стиснул, горячую и грязную.
«Ладно, с прибытием тебя, майор. Всех привел. Никого не потерял».
«С чем вышли, товарищ командующий? С тем и прибыли», — ответил командир уклончиво,
смущаясь ли этого неуставного тисканья или от того, что не все у него вышло без неполадок. «Хорошо говоришь, только непонятно, что значит, с чем вышли». Право, генерал не нашел бы, в чем его упрекнуть. Ночной рейд был проделан без опоздания, и это при том, что двигались без фар и габаритных огней. Водители, выдерживая дистанции, ориентировались лишь на белый круг в корме впереди идущего. И это 8 часов без единого привала. Чудо, что не заснул никто, не столкнулись, не повредили ни пушек, ни радиаторов.
«Товарищ командующий», — сказал майор, заминаясь, — «я, помните, докладывал, 2 машины у меня не вышли из ремонта».
«Ну, а что с ними?»
«Я докладывал, башни не вращаются, если помните».
«Как это не вращаются? Почему?»
И еще задавая свой вопрос, генерал вспомнил отчетливо, как в ответ на его приказ о передислокации этот командир ему пожаловался, что в мастерской все тянут с ремонтом 2 машин, и вспомнил даже, в чем было дело. Снаряды, угодившие в стыки между башнями и корпусами, выбили зубья больших поворотных шестерен. Этими зубьями, отскочившими внутрь, ранены были в одном танке башенный стрелок, в другом — командир. Они, впрочем, успели уже вернуться из Медсанбата. С зубьями же оказалось хуже, нежели с человеческой плотью. Приваривая их, не избегли коробления. Малые шестеренки, набегая на сварной шов, застопоривались, и электромоторы поворота гудели и дымились. Замену снабженцы не подвезли, и башни просто опустили в гнезда и закрепили по курсу, отчего пушки, естественно, лишились горизонтальной наводки. Наводить их можно было лишь поворотом всего танка, что требовало немыслимой в бою согласованности между водителем и стрелком. Генерал, выслушав доклад, вскипел тогда. «Бардак у тебя вечный!» И швырнул трубку. И казалось, его гнева достаточно, чтоб все наладилось срочно. И с этими заклиненными башнями ему более не досаждали. Но вот они выплыли снова, как первая и непредвиденная помеха.
«И ты их оставил?» — вскричал генерал, отшвыривая руку, только что пожимаемую крепко и порывисто. 2 танка оставил. Ну, майор, удружил. Низко тебе кланяюсь».
Свою руку он вдруг ощутил чем-то запачканной, какой-то маслянистой дрянью, и брезгливо ею потряс. Донской, оказавшийся рядом, с невозмутимым лицом подал ему чистый платок. Генерал отер свою руку платком и швырнул его на земь.
«Век буду благодарить!»
— вскричал он едва не жалобно. Донской молча кивнул, как будто это к нему относилось, и от этой нелепости генерал еще сильнее обиделся. В ослепляющем гневе он не находил, какие еще слова бросить в умученное лицо, ставшее ему ненавистным, да стрижды теперь ненавистными усиками. И еще больше гневило его, что лицо это было сама виноватость, даже как будто искривилось от сдерживаемых слез.
«Что кривишься? Плакать он тут мне собрался».
«Товарищ командующий», — робко воспротивился майор, — «да разрешите же объяснить. Я ведь как подумал?»
«Чем ты подумал?»
«Зачем нам на тот берег инвалидов тащить?»
«Умник ты, инвалидов! И хрен с ними, что башня не крутится. Он танк, у него еще мотор есть и броня. Мне на том берегу любая колымага сгодится, только бы двигалась».
Ничего, разумеется, не решали эти 2 танка. Но они грозили стать началом в цепи непредвиденных осложнений, и цепь эта всегда начинается с дурацких мелочей. Всегда раздолбай найдется испортить праздник. И хотя генерал понимал хорошо, что до праздника еще очень далеко, и что командир этот вовсе не раздолбай и заслуживает, не нагоняя, а благодарности, и даже есть резон в его оправдании, хотя бы суеверное нежелание начинать ответственную операцию с инвалидами, но не мог примириться, что уже какая-то мелочь вторглась в его план, а пуще не мог примириться, что у кого-то могли быть свои суеверия, кроме его собственных. Недопустимой роскошью казалось ему сейчас, чтобы у каждого в армии были суеверия.
«Товарищ командующий», —
сказал майор, вытягиваясь и бледнее, что стало различимо даже в полумраке, — «можете меня отстранить, если не справился. Но разрешите...»
«Что?» —
перебил генерал и в изумлении даже отступил на шаг, разглядывая его как будто впервые. И, кажется, в эту минуту оба они поняли каждый свое. Майор, что можно было и взять этих инвалидов. Вреда бы они не принесли, а польза была бы. Да хоть лязгу побольше и реву. А генерал, что можно было их и не брать. Польза только и есть, что реву и лязгу.
«Нет уж, иди, воюй, с чем есть, и задачу мне выполни, а не выполнишь, под трибунал пойдешь».
Он кинул взгляд на платок на земле, которым только что оттирал руку, и осознал, что притихшие экипажи наблюдают эту сцену, в сущности безобразную, поскольку он распекал командира при подчиненных и наблюдает не столько с любопытством, сколько с угрюмым осуждением. Огромный детина и мускулистый полный, сидевший на броне с котелком между колен, звякнул ложкой, сам от этого звука вздрогнул и поспешил сказать.
«А может, и не придется, товарищ командующий, под трибунал. Выполним мы задачу. Не уж не выполним».
Генерал бросил взгляд на его добродушное лунообразное лицо и еще раздражился. «Зачем такого верзилу в танке держат? Где и щуплому тесно? Ему бы милое дело в пехоте, в рукопашной поработать». И тут же вспомнил, что бывает приходится соединять разорванную гусеницу. И вот где пригождаются эти медведи. Вот этот луноликий, голыми руками взявший концы, багровея, стянет их и будет держать, покуда не вставят запасной трак, не просунут и не забьют кувалдой шплинты. Генерал живо себе представил верзилу за этой работой и смягчился.
«А ты сиди там!» — рявкнул он на Луналикова,
отчего тот еще сильнее вздрогнул и с грохотом уронил котелок. Вывалившееся варево, то ли жидкая каша, то ли густой суп, поползло по броневой плите. И вдруг генералу стало жалко этих людей, в сущности прекрасно выполнивших первую задачу. И подумалось, что ведь это удовольствие — хоть поесть в волю за час до переправы. Может быть, последнее в жизни Луналикова.
«Котелок подбери», —
сказал генерал, уходя к Виллису, и жестом остановил спешившего сесть Донского.
«На кухне сказать, чтоб ему 3 порции наложили. Видишь, какой он у нас, дробненький. Расти ему надо, а до обеда еще ждать».
С внезапной грустью он почувствовал себя лишним среди людей, меньше всего нуждавшихся в его распеканиях и понуканиях. Усевшись и избегая смотреть на майора, стоявшего с видом виноватости и огорчения, он сказал примирительно.
«Ладно, с прибытием тебя. Там разберемся».
«Там» означало на правом берегу. Виллис понес его к кавалеристам, расположившимся на широком лугу за рощей, которая их укрывала от наблюдателей с того берега. Разумеется, он не ждал увидеть эскадрон в строю, со знаменем и вздетыми под высь клинками, но все же подивился открывшейся ему картине. Конников еще не начали кормить, и они, времени не теряя, кормили своих коней, то есть попросту их пасли на лугу. Разнузданные и нестреноженные, их кони разбрелись по всему лугу, еще серому в полумраке, когда хозяева покуривали, рассевшись группками на траве. И от одной такой группки отделился и направился к Виллису, не чересчур спеша, командир эскадрона. Генерал с заранее добрым чувством к нему отметил кавалерийскую походку, слегка заплетающуюся, при которой особенно мелодично позвякивали шпоры, нарочито неуклюжее ступание чуть раскоряченных ног в легких, собранных гармошкой у сапогах, и не бренчащую, легонько рукой придерживаемую шашку. Остальные поднялись с земли, но цигарок и самокруток не притушили. В ожидании боя старые вояки не так уж внимательны к начальству. Уже что-то иное над ними властвует, и генерала нисколько это не кололо. Никакая объяснимая вольность. Он с удовольствием оглядывал импозантную фигуру Камеска, широкую в плечах, узкую в чреслах, чеканное загорелое лицо, чуть тронутое улыбкой, с удовольствием втягивая при этом всегда его волновавшие запахи конницы, без примеси солярки и выхлопа, запахи засохшего конского мыла, навоза и мочи, перепревшей ременной сбруи. Кумеск, подойдя, изящно подкинул к фуражке руку, свисящей на запястье плетью, другой рукой обхватив черные, облупившиеся ножны. Фуражка была у него набекрень, пывший чуб выпущен. Ремешок огибал самый кончик подбородка. На верхней его губе генерал обнаружил свои усики.
«Но как отживающая боевая сила?» — спросил генерал, опережая его доклад. «Ясен тебе твой крестный путь. Переправочных средств на тебя не хватило. Самим придется плыть».
«Плыть так плыть, товарищ командующий», — отвечал Камеск с шутливой покорностью судьбе. «Дело привычное».
«Жаль мне тебя», — сказал генерал. «Уж больно ты красив. Что твоей красоты останется?»
«Обсохнем», — заверил Камеск. «И еще красивше станем. Да не впервой же». Генерал, проникаясь к нему любовью, несколько успокоился. И впрямь, не впервой ему, сукину сыну, и мокнуть, и обсыхать. Увидя, что рапорт перетекает в беседу, подходили ближе другие конники. Кто-то, засмотревшись, налетел нашедшего впереди, кто-то споткнулся, зацепясь за свою же шпору. И потому, как они смотрели на генерала, он безошибочно различал ветеранов и новичков из пополнения. Не то чтобы новички робче перед начальством, но в его словах, в его улыбке или хмурости ищут с тревогой ответа на предстоящее им, тогда как ветераны, познавшие настоящий страх, ответа ищут в себе и ни в ком другом. Подчиняясь лишь своему предбоевому настрою, они точно бы выходят из всякого другого подчинения. Он понимал их неизбежную сейчас отрешенность, углубление в себя, но с безотчетной ревностью хотел бы напомнить им, что и от него они зависят не меньше, чем от своей планиды.
«Есть такие умники», — сказал он, возвышая голос, чтоб слышали и дальние. «В седлах норовят плыть. Как понимаешь, подпаски деревенские, когда они коней купают в речке. Такого увижу, из маузера сажу. Рядышком надо плыть, как с братом родным или же с любимой девушкой в пруду. Из-за седла не держаться, а только под узцы. Главное, не давать ему голову задирать, а то он волны пугается и кверху тянется. Даже бывает, свечку делает в воде, а из-за этого, бывает, захлебывается, тонет. Следить, чтоб у него только храп был над водой». Он вдруг увидел, что пасшийся невдалеке жеребчик поднял голову и, вздев уши, внимает ему с интересом. В повороте красивой сухой головы, в косящих обиженных глазах ясно читалось: «И что ты мелешь? И вовсе я не задираю голову, и все-то я знаю, что со мной будет». Право, казалось, он в самом деле знал, что с ним случится сегодня. Бедный конек, не повинный ни в чем, вынужденный делить с человеком все его дела и глупости. Генерал даже осекся и с явным ощущением своей вины перед ним смотрел в укоряющие глаза коня, покуда тот, мотнув головой, не опустил ее низко к траве. Этот перегляд, кажется, все уловили и разулыбались. — Да не впервой, товарищ командующий, — сказал Камеск. — Давно, что ли, десну форсировали? — То десна, — возразил генерал. — 300 метров каких-нибудь. А тут, считай, 200 км.
— Ну, значит, 4 десны, — подхватил с ухмылкой Камеск и совсем уже нагло подмигнул. — Раз так, то, может, нам четверной положен боезапас?
— Я тебе дам боезапас, — закричал генерал. — Четверной ему. — На том берегу, пожалуйста. Только доплыви сперва. До него знаешь.
Но что сам он знал про тот берег, заслоненный темной иззубренной стеной рощи? По-прежнему оттуда не было ни звука. И казалось странным, что где-то за рекой, в 5 километрах отсюда, стоит тишина. Хутора живут своей неспешной жизнью и только-только просыпаются. Пастух собирает от дворов скот, женщина в платке, надвинутом на глаза, перебирая руками шток журавля, тянет ведро из колодца. Он посмотрел в ту сторону, и следом посмотрели все. Черные лохмотья туч уже понемногу стали сереть. и можно было догадаться, что это не тучи, но облака. Пока не занялся рассвет, спешить нужно было, спешить. Он чувствовал себя лишним и здесь. На самом деле это было не так, он всюду был нужен, только не за тем, чтобы сообщать людям то, что они знали и без него, а чтобы войти в их настроение и передать им свое. И это-то значило много больше, чем его распекание и советы. Он приказал вести себя к бухточке. Паромы уже покряхтывали движками, и как раз головной танк, задрав пушку, взрёвывая, круто вскарабкивался на аппарель. Гусеницы скрежетали по приваренным планкам, аппарель под страшной тяжестью вминалась в песок и взвизгивала истерично, едва выдерживая и яростные удары траков, и затем переваливание на палубу. Весь хлипкий паромчик ходуном ходил, покуда танк поворачивался на нем и устраивался поудобнее, раздирая дощатый настил. За ним, не давая барже успокоиться, выровняться в воде, уже наползал второй танк, изготавливался в очереди третий. Генерал, даже привстав на сиденье, напряженно следил, не просядет ли паром до дна бухточки. Но все обошлось. Бодро и нетерпеливо всхрапнул движок, скрежетнул на прощание песок плеса, и паром, покачиваясь, медленно тронулся в путь, как оторвавшаяся от берега льдина. Генерал беззвучно прошептал ему вслед: «Ну, с Богом!» И поймал себя на том, как сильно ему хочется перекрестить эти три танка, уже понемногу сносимые течением влево. Через миг они исчезли из виду, заслоненные высоким камышом. В ту же неизвестность отправлялся второй паром, и генерал его проводил с тем же сложным чувством тревоги и сумасшедшей радости, и одновременно с сознанием какого-то ему самому непонятного своего греха, а на третий он дал погрузиться одному танку. «Въезжай давай ты теперь», — приказал он Сиротину. «Пошел». Сейчас, сидя вот так же справа от Сиротина, он вновь увидел, как кто-то глянулся на него с удивлением и внезапным отчаянием, с лицом, на котором ясно написано было: «Что же вы с нами-то делаете?» Офицер, дежурный по переправе, со скрученным в трубку флажком, кинулся остановить непредусмотренный Виллис. Но Донской так спокойно взглянул на дежурного, так красноречиво убедительно выставил перед ним растопыренную ладонь, что тот сразу все понял. Они переправляются тоже, и бронетранспортер охраны с ними. Это оговорено заранее. Странно, что дежурному это неизвестно. Не сильно удивился и Шестеряков, только упрекнул со вздохом: «И что было раньше не сказать? Чем я вас там кормить буду в обед?» Ни погрузку, ни миг отплытия память не удержала, а лишь то, как он уже стоял на палубе, уже плыл в неизвестность, расставив по-моряцки ноги и сунув кулаки в карманы черной своей кожанки рядом с Виллисом, принайтовленными цепями Крымом на палубе, и в лицо, взбадривая и тревожа, ударял влажный и холодный речной ветер. Понимал ли он вполне, что делает и зачем? Понимали ли это рулевой, в рубке и старик-шкипер? Шестеряков, скорчившийся на сиденье, и там же развалившийся Донской, вываливший через борт Виллиса журавлиные свои ноги. Радист, выглядывавший из приоткрытого кормового люка бронетранспортера. Они посматривали на него украдкой, и он обострившимся боковым зрением улавливал их удивление, досаду, отчасти и злость. И если б кто спросил его тогда, зачем он здесь, он бы затруднился ответить. Сейчас, на пути в Ставку, он смутно сознавал, что совершалось тогда нечто значительное и оправданное, даже необходимое. Генерал Кобрисов решил, что его гибель на Мариатинском плацдарме не только возможна, но даже, наверное, неотвратима. И он согласился с тем, что его косточки будут лежать где-нибудь на Мариатинском кладбище или в центральном парке этого городка, никогда им не виденного. Но никакая сила не сбросит его живым с правого берега Днепра, если он только ступит на этот берег, уже получивший название «Плацдарм». А когда человек так ставит крест на собственной жизни, спокойно и просто, никого не оповещая, когда он не из слепого отчаяния и не для театрального эффекта вставляет в свои расчеты собственную возможную гибель, тогда зачастую случается, что ему удаются предприятия, казавшиеся безумными, в которые не смеет верить надежда и не надеется вера. Тогда воды реки перед ним становятся твердью и покоряются ему неприступные крепости и плацдармы. Но как еще было до этого далеко? Два парома, отчаливших раньше, были опять на виду, и первый из них уже, наверное, пересекал ту невидимую вожделенную линию, которая зовется стрежнем и на прямом участке реки должна была находиться близ середины. В тишине натужливо стрековали их состарившиеся движки, не заглушая при этом дремотно-ласкового подхлюпывания под бортом. И в одно мгновение эта тишина оборвалась ревом и воем. То, что казалось уже преодоленным, встало перед ним новой преградой, и он сам едва не взвыл от обиды, от беспомощного гнева, когда увидел эскадрилью юнкерсов, три тройки, стоявшие над его головою так спокойно, точно у них была тут назначена встреча с ним. Они не летели, не плыли в небе. Они именно стояли на месте, дожидаясь, когда он задерет голову и посмотрит на них. И затем тотчас же плавно сошли со своих мест, набирая скорость. Первая тройка пикирующих штурмовиков «Юнкерс-87», у немцев именуемых «Штука», а у нас получивших прозвище «Лапотник», в аккуратном симметричном строю, один впереди, двое чуть приотстав, прошла над паромом и вернулась, сделав красивый полукруг. За спиною на своем берегу, торопливо затявкали скорострельные зенитки, роскошной басистой трелью разразился крупнокалиберный пулемет, но вспышки и облачка разрывов не помешали юнкерсам еще раз плавно уйти в боевой разворот для прицельного бомбометания или обстрела. Слишком рано он позволил себе только подумать: «Переживем». «Товарищ командующий!» — уже давно кричал ему радист из чрева бронетранспортера, протягивая трубку. «Вас просят!» «Слушаю». Прижав к уху теплую трубку, он расслышал прерывистое дыхание и далекий лязг танковых гусениц. Что-то случилось и там, на правом берегу, куда он так спешил и где, казалось, ему группа Нефедова уже исчерпала свою задачу.
«Слушаю. У аппарата».
«Кто?» — спросила трубка.
«Кто меня слушает?»
«Я»,
— сказал генерал, не переставая смотреть в небо.
«Кобрисов слушает».
«Как?» — переспросила трубка хриплым и точно бы пересыхающим от жажды голосом.
«Кобрисов?»
«Я такого не знаю. Не вызывал. Не слышал такого Кобрисова».
«Бог ты мой, он совсем забыл, кто он сегодня. Забыл свое условное имя, и это ему показалось еще одним неучтенным препятствием. В придачу ко всем неожиданностям он себя уже раскрыл и немецкими слухачами засечен. У них это быстро делается, а связь с правым берегом вот сейчас оборвется. Бессмысленно настаивать и глупо надеяться, что полуоглохший Нефедов узнает его по голосу.
«Нефедов! Нефедов!»
— закричал он, обрадованный, что нашел выход.
«Мы же вчера с тобой гудели, вспомни, родной, вот купили. Стихи я тебе читал, ну, вспомнил».
Трубка еще секунды три помолчала и ответила слабым голосом.
«Плохо дело, Киреев.
Вот кто он был сегодня». И вылетело из головы.
Все эти юнкерсы вышибли.
«Плохо дело», — повторила трубка.
«Фердинанды тут у меня. Не предвидел, что объявятся. На хуторе скрывались замаскированные. 8 штук. А средства отражения какие? Гранаты, слава богу, взяли, противотанковые. Немного, правда. Бутылки с КСом 10 штук. Но это же близко надо подпускать. А с ними автоматчиков до взвода. Если даже прибавился страху, все равно у меня людей меньше».
Нефедов так себя раскрывал, поскольку и немцам было известно, какие у него средства отражения. Самое страшное, что могло случиться, вот и случилось. Даже не так страшны были эти юнкерсы, как упущенные воздушной разведкой Фердинанды. Маскируемые верно копнами сена, выползли эти самоходки-страшилища и поставили заслон его танкам. От удара их снаряда башню 34-ки вышибает из гнезда и отбрасывает чуть не на 100 метров. А корпус, какой там корпус? Погибли. Погибли, еще не коснувшись берега, его тарахтелки, примуса, керосинки. Против толстой брони Фердинанда, что стоили их пушки? Зато его длиннющая пушка сделает из них обгорелые коробки. И он представил себе тупые рыла этих чудищ, уродливую заднюю посадку башни на корпусе, длиннейший хобот ствола с набалдашником дульного тормоза. И стало понятно, почему немецкая артиллерия не обрушилась тотчас на группу Нефедова, едва он себя раскрыл, не разворотила весь берег, который был же пристрелен заранее. Свои Фердинанды там, вот и весь секрет молчания. Нет, это невозможно было снести. Это было несправедливо. Ведь хорошо же все начиналось. «Нефедов!» — закричал он в трубку молящим голосом, даже привзвизгнув. «Задержи мне их! Любыми силами задержи!» «Какие у меня силы?» — тем же усталым голосом сказал Нефедов. «Ну, постараемся, товарищ Киреев. А рота где же? Роту я тебе послал под твое начало. У них и ружья противотанковые есть. Ну и вообще, рота все-таки. Роту еще собирать и собирать. Где-то она пониже высадилась, течением снесло. Слышу, бой ведут. Слышу, но не вижу. И кажется мне, может, ошибаюсь, загибается рота».
«Понятно», — сказал генерал упавшим голосом. «Понятно, милый. Но сейчас я тебе огонька подброшу, гаубичного. Свяжу тебя с ними, ты скорректируй. Слишком близко я их подпустил. Теперь только себе на голову корректировать». «Что ж ты так, Нефедов? Почему ж не разведал? Сам себя грызу. Ну уж так!»
В трубке послышался нарастающий ляск, в ухо ударило из нее грохотом, и генерал трубку выронил в руки Донского.
«Любого огня требуй», — сказал генерал.
Донской молча кивнул, ничуть не изменясь в лице. «Только скажи, что поаккуратнее работали пушкари. Никому в смертники неохота». Но сам он понимал, что и Нефедов, и 20 его людей, так благополучно одолевших водную преграду и укрепившихся на пятачке, уже вдвойне смертники. Если не Фердинанды их втопчут в землю, так свои щедрым огоньком. Как его не корректируй. Это же надо Нефедову выйти из боя и всю группу отвести. Возможно ли это? Или уже так втянулись, что не выйти? Так что же соображал он лихорадочно? Вернуть танки назад, пока не поздно? Скомандовать, чтоб задержали погрузку? Тех, что еще не погрузились? Нельзя, невозможно. Дело начато. И он должен был предвидеть продолжение. Да ведь и предвидел же, знал хорошо, весь ужас переправы, что она неотменима. Сошедший на воду должен ее переплыть или на дно пойти. Только одно было позволено ему, генералу, самому вернуться. Не упрекнет никто. Ни своя свита, ни все те, кто расценивал как дурь его желание переправиться вместе с ними. Но себе он простит когда-нибудь? Так много надежд, связавшие с этим плацдармом, жизнью поклявшийся. Впрочем, ни одну свою мысль он не мог до конца додумать. Только что он все видел и слышал, как потревоженный зверь. Еще минуту назад, еще несколько секунд назад. И вот уже все переменилось, и он, оглохший, с поплывшими в глазах радужными кругами, не мог понять, что за всплески запрыгали вдруг по воде. По лоснящимся волнам, приближаясь к борту парома. Зачем это его подхватили под руки и куда-то волокут Шестеряков с Донским? И отчего вдруг, побелев лицом, отпрянул радист в открытом люке бронетранспортера? И как странно, съежись, скорчась на сиденье, прикрывает голову руками, руками, сиротин. Подняв лицо навстречу реву, он увидел, как один из юнкерсов, утративший свою длину, свое крестообразное очертание, вырастает в своей ширине, в размахе крыльев. Он пикирует, показывая подробности окрашенного лягушечьими разводами фюзеляжа, остекление кабины, обтекатели неубирающегося шасси. «А вот его почему лапотником зовут», — подумалось спокойно, даже слишком спокойно. И стало различимо, как эксцентрично вращается широкий и тупой обтекатель втулки винта, почему-то красный. Что же это за маскировка? И такие же красные украшения на крыльях. Какие там украшения? Вспышки из крыльевых пулеметов. Пули цокали по броне танка и рикошетом с протяжным пением уходили куда-то. Вокруг парома на лоснящихся волнах вскипала дождевая пузырчатая сыпь. Его силком тащили, пригибали ему голову, чтоб втолкнуть в люк. Он в этом увидел непереносимое унижение для себя. И, мгновенно рассвирепев, рванулся из этих рук, ставших ему ненавистными.
«Сколько у меня истребителей!»
— закричал он, трясясь от гнева, который даже пересиливал страх. Лицо Донского, бледное, но внимательное, вбирающее неслышные слова, приблизилось к нему, к его лицу.
«Я спрашиваю, сколько у меня истребителей?»
В эту минуту юнкерс, достигнув опасной для него высоты, стал выходить из пике, снова показывая свою бесконечную длину и крестообразность, свое голубое брюхо, расчлененное стыками, пластинчатое брюхо громадного ящера, которое еще приближалось от проседания, перекрывая небо. И вот, наконец, пронеслось оно с ужасающим ревом. Под крыльями висели на кронштейнах две пузатые бомбочки. Почему не сбросил? Оставил для второго захода? Но этот-то кончился. Он упустил, что штука уходящая все еще страшна, ибо, взмывая, она открывает обзор и обстрел воздушному стрелку, сидящему сзади. Но, к счастью, плывшие на паромах об этом не забыли. И, задравши стволы, встречно его огню били по его фонарю из автоматов, винтовок, башенных пулеметов.
«Извини, Фотий Иванович!»
Вдруг точно с неба послышалось сквозь рев и треск перестрелки.
«Ну, призадержались маленько. Надо ж чайку попить перед вылетом. Сейчас я его уберу».
Радист из люка, откуда и исходил этот голос, протягивал генералу трубку радиотелефона. Генерал ее принял, не поняв толком, зачем она, если собеседник его и так услышал.
«Ты, Галыган?»
— спросил генерал, хотя ни треск в самой трубке, ни рев юнкерса уже далеко за спиною, не смогли этот знакомый голос исказить.
«Куда ж твои соколы подевались?»
«У меня не соколы», — сказал Галыган с неба. «У меня орлы. Ты их не порочь, они у меня обидчивые. Хлопцы, расходимся. Каждый себе дружка выбирает по личной склонности».
Краснозвездная шестерка, четверо мигов и две аэрокобры, заканчивая взмыв в вышину, перевалив невидимый хребет, плавно и красиво расходясь веером, опускались на юнкерсов. Одна кобра была самого Галагана, другая — его ведомого. Не больше, не меньше, как сам командующий воздушной армией вылетел на охоту.
«Хлопцы, прошу внимания!»
— командовал Галаган, живя полной жизнью.
«Вот этого, 146-го, который чуть Фотия Ивановича не обидел, не трогать, это мой. Надо его наказать примерно. Сейчас я морду ему набью».
«Славные же мы конспираторы», — подивился генерал. «Он меня Фотий Иванычем, я его Галаганом. Уж будто не знают немцы, кто такой Фотий Иваныч. А про него уже поди во всех наушниках вой стоит. Ахтунг, в небе Галаган». Вся шестерка наших пронеслась над Днепром и вскоре вернулась, освещенная где-то уже всходившим солнцем, которого еще не было на земле и в воде. Юнкерсы расходились в разные стороны. Тот, что нападал, теперь сильно накренясь, входил в разворот, чтобы уйти.
«По-английски уходишь, не попрощавшись?» — возмутился Галаган. «Куда же это годится? Нет, не уйдешь!»
Немец, зная отлично, что в прямом полете кобра его настигнет легко, и все спасение лишь в одном его преимуществе — маневренности, пролетел с километр и повернул обратно. Галаган со своим ведомым, пролетев много дальше, пропали из виду и показались нескоро. Пожалуй, теперь уже немцу было не до паромов с танками. Обе свои подвесные бомбочки он сбросил как попало, совсем в стороне, только бы облегчиться. И не так страшны ему были все те, что плыли под ним по всей ширине реки, ничем не защищенные, такие удобные, ну разве что излишне разбросанные мишени. Из этой игры он выключился вовсе, включился в другую игру, на другом этаже, в нелишенную увлекательности воздушную дуэль с русским асом, где ставкой была уже только собственная жизнь, а выигрышем — уйти от смерти. Но на что надеялся немец? Что вот так и будет он уворачиваться от сверхскоростной, но неповоротливой кобры, пока у нее не опустеют баки. Опять с ревом, буравящим уши и мозг, промчался юнкерс над паромом так низко, что показалось, он ногой у шасси сшибет с генерала фуражку. Верно был у немца расчет, что преследователь остережется расстреливать его над головами своих. Он имел радио, но не знал русского и не знал Галагана. Вот уж чего мог немец не опасаться, так это генеральских пулеметов. Расстрелять в воздухе — это не удовольствие было для Галагана. Удовольствие было набить морду. Разогнавшаяся кобра настигла 146-го с таким избытком скорости, что можно было подумать, она либо опять проскочит мимо и придется возвращаться, либо врежется ему в хвост. Но не долетев метров с полсотни, она вдруг взмыла круто, почти вертикально, и оттуда, с далекой высоты, переворотом через крыло, повернула обратно, западала вниз, уже сомнений не оставляя, что вот сейчас расплющится об воду. Генерал Кобрисов, глядя завороженно, с колотящимся сердцем, все же упустил непонятным образом, когда же прекратилось падение, и, как оказался, Галаган равнюхонько у юнкерса за хвостом. Воздушный стрелок юнкерса уже, видно, был ему не опасен. То ли убит, то ли кончились у него патроны. Черный серебристый ствол пулемета задрался кверху и болтался из стороны в сторону. Погасив свою сумасшедшую скорость, Галаган оставшийся излишек ее убрал взъерушенными тормозными щитками и летел уже почти вровень с немцем, пристроясь чуть выше, метра на три, медленно опускаясь на него своим серебристым брюхом. Все же для рубки пропеллером еще оставался некоторый излишек, и, должно быть, ни одному видевшему все это хотелось крикнуть в азарте: «Проскочишь!» Но замедленно, как в полусне, откинулись створки под крыльями, и вышли ноги шасси. Так выпускает когти ястреб-тетеревятник над своей неминуемой добычей. Притиснутый к воде, немец лишился единственного маневра, который может совершить преследуемый — резкого клевка, ухода вниз. Перед коброй он был беззащитен совершенно. Плавное проваливание, удар ногою по фонарю кабины — и засверкали, крутясь, брызнувшие осколки плексигласа. Кобра, приподнявшись, еще продвинулась вперед, опять провалилась и новым касанием снесла немцу лобовое остекление. Затем, приотстав, остекление заднее. Теперь над стесанным фюзеляжем торчала лишь одна черная голова пилота, вертясь и уклоняясь от новых ударов резиновой кувалды.
Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, — мурлыкал Галаган в своей кабине. Голос он имел среднего достоинства, но был, однако ж, большой любитель попеть на охоте. Необычайным цветным взором земля и небо вспыхивает вдруг.
— Галаган! — уже взмолился Кобрисов. — И что ты там кувыркаешься? Делать тебе нехрена. Уведи ты его, да и прикончи разом.
Галаган услышал, сдвинул назад фортку своего фонаря, помахал рукой в перчатке.
— Грубый ты, Фотя Иванович, — отвечал Галаган. — Зачем же разом? Надо нежно и постепенно. Следующим номером нашей программы будем скальп снимать.
Оба исчезли из виду. И когда появились вновь, На немце уже не было его черного шлема. Должно быть, сорвал его вместе с наушниками и очками, из страха не все увидеть и услышать. Встречный поток лохматил светлые соломенного цвета волосы. Голова пригибалась к приборной панели, и черная шина совершала над нею округлые пасы. Во всем этом хватало безумия. Галаган не в пустом воздухе кувыркался, и не в пустом вели свой многоэтажный хоровод пятерка мигов с восьмеркой юнкерсов, а в прошитом, прожигаемом снарядами зениток с левого берега очередями крупнокалиберных пулеметов. Эти невидимые трассы вдруг становились видны, когда срабатывали дистанционные взрыватели, и вокруг юнкерсов вспыхивали молочно-розовые облачка. Оставалось изумляться меткости зенитчиков, ухитрявшихся, пусть не попасть в немца, но и своего не задеть. Но вот одному из юнкерсов все же досталось. Снаряд ему попал в корень крыла, и, отделясь от фюзеляжа, оно устремилось вверх, вращаясь в размашистой спирали. Сам же юнкерс, тоже в спирали, только обратного вращения, устремился к воде. При такой малой высоте пилоту и стрелку было не выброситься с парашютами. Впрочем, и неизвестно было, что сделалось с ними при таком сотрясении. Они свои фонари не открыли. Падая, не открыли при ударе об воду. Погрузились в прозрачные своей коробки и так и не вынырнули, покуда еще маячило над местом падения, как плавник гигантской акулы, другое крыло с черным крестом. Пришедшая от утопленника волна так накренила паром, что танк со скрежетом пополз боком к фальшборту, едва не обрывая слабые цепи. С грохотом откинулась крышка башенного люка, показалось искаженное ужасом лицо. Молоденький танкист не вынес этого особенного страха и впрямь непереносимого в тесном пространстве и темноте. Вылезти под пули ему было не страшнее, чем пойти на дно в муках удушья.
«Закройсь!» — рявкнул на него генерал. «Ты мне тут не нужен пейзажем любоваться. Ты мне там нужен целенький. Чего напугался? Не выберешься? Жить захочешь — выберешься».
Лейтенант смотрел тупо, но понемногу приходил в себя, видя, как паром качнуло обратно, и цепи, ослабнув, легли на палубу. Донской спокойно ладошкой ему напомнил закрыть за собою люк. И лейтенант, подчиняясь, уже улыбался трясущимися губами, смутясь своего греха. Выбраться при утоплении смог бы он один, башенному стрелку, сидевшему ниже, и тем паче механику-водителю, судьба была захлебнуться. Все, что происходило вокруг генерала, было как в полусне. Он кричал на танкиста, но как будто он только слушал и наблюдал, как кто-то другой кричит. И кому-то другому опять подали трубку из люка бронетранспортера, и он за этого другого должен был спешно решать, что делать. Нефедов ему докладывал, что фердинанды уже занимают огневую позицию, уже вышли на прямую наводку, ожидают, когда подплывут поближе танки.
«Уходи!» — кричал генерал. «Уходи с людьми подальше и корректируй! Больше ты же не сможешь, Нефедов! Ну не совсем же у нас пушкари криворукие, а вот что-нибудь смайстрячат!»
Трубка не отвечала. Должно быть, полуоглохший Нефедов там соображал, что бы такое могли смайстрячить артиллеристы, а может быть, уже просто не слышал ничего?
«Что молчишь?» — спросил генерал.
«Да вот, думаю, лучше ли оно будет всю работу пушкарям передоверить? Не знаю». И трубка замолчала надолго, уже насовсем. А все же кто-то из них вынырнул из экипажа утонувшего юнкерса. Неожиданно среди зыбей показалась его одинокая голова в шлеме и выпуклых очках, как будто поднялся из глубины обитатель дна, и первое, что он сделал, хлебнув воздуха распяленным ртом, что было сил, закричал. В его крике был пережитый ужас, неодолимая жалость к себе, обида на весь треклятый мир. Он кричал и плыл, торопясь, загребая широкими взмахами, выскакивая из воды чуть не до пояса, тратя много яростной энергии, да только не туда плыл, куда ему следовало. плыл к левому берегу, до которого его не могло хватить, плыл навстречу тем, кто не должны были его пощадить, а должны были забить насмерть, чем попало, прикладом, веслом, саперной лопаткой. Что-то случилось с его головой. Он потерял всякие ориентиры, или потерял зрение, или, проще того, не соображал протереть запотевшие, забрызганные очки, да просто сорвать их к чертям и увидеть, что еще не потеряно спастись. А на дне, над всею переправой, преследуемый неистовым галаганом, все носился затравленный 146-й, уже, наверное, на исходе горючего, и, может быть, завидуя участи товарища по эскадрилье, мечтая хотя бы приводниться, как он, или, напротив, страшась такого приводнения, в котором так же мало было спасения, как и в воздухе, перенасыщенном ненавистью. Палуба вдруг пошла из-под ног. Это паром с разбегу уткнулся в песок плеса. Лишь тогда генерал, повернув голову, увидел нависавшую над ним уходящую в небо кручу берега. Потревоженные стрижи выпархивали из своих нор и кружили стаями, не желая разлетаться далеко. Упали на плес аппарели, и выпрыгнувший все же из танка лейтенант, давеча испугавшийся, вместе с Шестериковым освобождали танк от его цепных пут. Механик-водитель из своего люка выглядывал, не пора ли ему рвануть. И рванул таки, не дожидаясь команды, еле не выдернув из палубы последний, удерживавший его рым. Гусеницы яростно отшвырнули назад визжащую аппарель, и паром, всплывая, отвалил от берега и закачался на волне, не давая сползти Виллису и бронетранспортеру. Латаная чумазая 34-ка шла уже по правобережью. Она шла под обрывом, узкой полоской, где было не разойтись двоим. Она тыкалась в расселены, ища где положе, где бы ей взобраться на кручу. А где-то высоко над ее башней еще, наверное, шел бой за ее спасение. Горстка людей пыталась отвратить от нее бронебойное жерло Фердинандов. Под кручей она еще была в безопасности. Но что ждало ее наверху? Что там вообще происходило? Генерал, не дожидаясь Виллиса, сейчас и ненужного ему, спрыгнул в воду, ему оказалось по пояс, и побрел к берегу, помогая себе взмахами рук, точно при косьбе. Пехота, попрыгавшая с плотов, его обгоняла. Один кто-то его узнал, сообщил дальше.
«Командующий на плацдарме!»
И другим тоже захотелось посмотреть на командующего. В кои-то веки достается такое увидеть солдату. А может, статься поглядывали? Как бы не допустить погибель этого чудака, зная по известному русскому опыту, что новое начальство всегда хуже прежнего. Во всем, что он делал, тоже хватало безумия. Куда теперь так спешил он? Донской и Шестериков разыскали для него тропку, взбегающую серпантином. Пошли впереди него. Они заранее его заслоняли от пуль, могших полоснуть с обрыва. По этой тропке, протоптанной должно быть жителями хутора, которые приходили сюда купаться или скотину пригоняли на водопой, он поднимался бесконечно долго, тяжело отдуваясь, обрывая сердце. От высоты уже начинало дух занимать, а в ноздри ударяли запахи гари, и едкий дым щипал горло. Мучительно, тошнотворно пахло горящей резиной. Это догорали обрезиненные катки Фердинандов, стоявших в разброс посреди клеверного поля, дальше пустого, вплоть до огородных плетней хутора. Там уже хозяйничали свои. Наклоняли журавль, с бодрыми возгласами доставали воду из колодца.
«Правильное место я выбрал», — похвалил себя генерал. «Но что же они тут защищали? И как почувствовали, что я именно здесь высажусь с танками?»
На некоторые вопросы никогда не находилось ответа, и он отвечал на них одинаково просто.
«Война!»
Шесть обгорелых подорванных чудищ с открытыми люками, покинутые своими экипажами, Фердинанды выглядели по-прежнему грозно. Но сталь их была мертва, это сразу чувствовалось. Всю жизнь имевший дела со смертоносной, поражающей или, напротив, защитной сталью, он каким-то чутьем неясным ему, но безошибочным, определял сталь неживую, уже не способную двигаться, работать, исполнить свое назначение. Даже казалось ему, она пахнет мертвечиной и в скорости станет разлагаться, как умершая плоть людская. Этой плоти, упакованной в черные комбинезоны, тоже довольно здесь было. Ища спасения от невыносимого жара, от страха сгореть заживо, они нашли всего лишь более легкую и быструю смерть неподалеку от своих машин. Светлые волосы выбивались из-под шлемофонов, ветер их шевелил и овивал из желто-черным дымом. Этот же волнуемый ветром клевер упокоил и свою серую скотинку, тоже разбросанную прихотливо, кто к небу лицом, а чаще затылком, стриженным под ноль. Зрелище столь раз виденное, и к которому не мог он никогда привыкнуть. Между своими и немцами не было никакой нейтральной полосы. Так близко сошлись в бою, что теперь иные лежали вперемешку. Один свой как будто пошевелился слабо, но, может быть, это лишь показалось генералу. Живых осталось четверо. Трое из них успели уже после боя крепко хватить из фляжек, а, может быть, и повредились в уме. Говорить с ними было непросто. Лейтенанта Нефедова нашли в мелком, наспех отрытом окопчике, где он едва помещался, сидя, опираясь затылком на бруствер. Руки он прижимал к животу. Под задранной гимнастеркой, измазанной в липкой земле, белели намотанные щедро и беспорядочно бинты. Глаза его были закрыты, бледные губы обкусаны, лицо осунулось и стало почти неузнаваемым. Донской наклонился над ним. «Жив», — сказал он уверенно, и спросил раненого. «Можешь поговорить с командующим?» Нефедов с видимым усилием приподнял веки. Глаза его где-то блуждали, смотрели как бы сквозь людей. При виде генерала едва обозначилось в них удивление. «Так это вы с парома со мной говорили?» — спросил он каким-то бесцветным голосом. «А я думал с берега. И чего, думаю, шум у него такой? Но, значит, лично будете принимать». Он опять закрыл глаза. «Что он сказал?» — спросил генерал. И тоже наклонился к раненому. «Что принимать, Нефедов?»
«Плацдарм, товарищ Киреев», — ответил раненый. «Плацдарм. Или вы уже не Киреев? Там, на хуторе, еще два Федьки прячутся. Ушли. Вы уж как-нибудь их сами».
«Ты не беспокойся», — сказал генерал. И, спохватясь, что еще что-то должен сказать, добавил. «Спасибо тебе, дорогой. Считай, ты уже на героя представлен».
«Вам спасибо», —
ответил Нефедов. «Не скоро». И было не понять, улыбается он или кривится от боли.
«Но мне уже не нужно ничего. Видите, схлопотал очередь. Теперь мне бы только покоя».
«Кого б ты еще назвал? Четверых?» — спросил Донской, раскрывая планшетку. «Кто, по-твоему, особо отличился?»
«Никто. Мы не отличались. Мы все старались. Как я могу кого-то обидеть?»
«Всем ордена будут. Но кто-то же больше всех сделал», — говорил Донской ласково, терпеливо, но и настойчиво. «Князев, заместитель твой. Еще кто?»
«Старший сержант Князев погиб самым первым. У него бутылка разбилась в руке при замахе. Может, пуля попала? Не знаю, не видел. Видел, как он горит факелом, и нельзя было потушить никак. Там он лежит, узнать его можно. Вы только осторожно тут ходите, вдруг кто стрелять начнет в полусознании».
«Князеву посмертно», — сказал Донской, взглянув вопросительно на генерала. «Кого еще назовешь?»
«Никого. Никому ничего не нужно посмертно. Я это хорошо знаю. И мне тоже не нужно, когда умру. И если выживу, не нужно. Я слишком многое понял. только говорить трудно. А помните, он снова открыл глаза и тотчас закрыл. Вы написать обещали.
— Что ты? — сказал генерал. — Жить будешь, Нефедов. Сейчас помогут тебе.
— Ох, ничем вы мне не поможете. Никто. И не спрашивайте меня. Можно я просто так полежу?
Все трое стоявших над ним распрямились. И генерал не знал, что еще сказать умирающему, чем ободрить. Вся его чудовищная власть, одного над сотнею тысяч, сейчас была бессильна не то что помочь этому парню выжить, но хоть уменьшить страдания. Даже такого простого он сейчас не мог, обратной переправой, этой наперекор, чтоб его доставили и сразу положили на стол и, может быть, что-то сделали.
— Шестеряков, — сказал генерал, отведя его подальше. — Санитары должны бы прибыть, но что они знают? — Сходи, сестру разыщи. Она с батальоном должна была переправиться. Его перевязать надо. Бинты протекли. Но мы же тут напортачим без нее. Может, его обмыть надо, а может, водой мочить только загубим. Она знает. Шестеряков молча кивнул и, закинув автомат за плечо, пошел к обрыву. Генерал, расстегнув кожанку и сняв фуражку, медленно бродил по этому маленькому лагерю бессловесных. Никто уже не шевелился, и некого было спросить, как же здесь все происходило. Бой был коротким, скоротечным, и часа не прошло, как Нефедов сказал, что еще подумает, передоверить ли эту работу артиллеристам или же исполнить ее самим, обойдясь гранатами и бутылками. Как из 8 Фердинандов 6 были уничтожены, это на них читалось ясно, а 2 ушли, потому, наверное, что совсем лишились прикрытия пехоты. Вот все они лежат. 17 своих и, наверное, столько же немцев. Судить по петличкам, это техническая обслуга была, механики, слесари-оружейники. Они не обязаны были идти в бой. У немцев это четко расписано. Однако в тяжкую для их товарищей минуту похватали автоматы и попытались защитить свои коробочки, свои керосинки. Они тоже не отличались, они старались. Что ж, и они свой долг исполнили. Ответили по-солдатски на вызов судьбы. Но самим себе ответили они, зачем оказались здесь. Зачем пришли на чужую землю и погибли, спасая железные коробки. Вот так буквально случилось, казавшееся даже пошлым. Люди гибнут за металл. Хватило ума хотя бы 2 экипажам уйти от безумия. «Вернулся», — сказал Донской совсем рядом. Он, оказывается, все это время бродил следом, как тень. «За смертью тебя посылать, Шестеряков!» Шестеряков, забравшись на кручу, шел и оглядывался куда-то назад, на Днепр. Он не спешил ни отозваться, ни подойти, и генерал никак не мог понять, почему так долго идет к нему Шестеряков. Вдруг он сел на землю, стащил сапог, стал перематывать портянку. Наверное, что-то попало туда. Камешек или песку насыпалось, но почему-то, покончив с одним сапогом, он принялся за другой. В оба сразу, что ли, попало ему по камешку, и еще долго прыгая на одной ноге, он свой сапог натягивал. Сердце у генерала билось все тревожнее, а Шестеряков все шел и шел к нему и никак не мог приблизиться. Наконец он подошел и, не подняв глаза на генерала, сплюнул в сторону. «Что скажешь?» — спросил генерал. «Высаживается батальон?»
Шестеряков кивнул молча.
«Где ж сестра? Она с ними должна быть».
«Должна, да, не обязана», —
сказал Шестеряков и опять сплюнул. Он еще никогда не позволял себе таких вольностей. Затем посмотрел, наконец, в глаза генералу.
«Потонула сестричка, Фотя Иванович. И главное дело... Никто не видал, как. Смотрит, а уже и нету ее в лодке. Наверное, в голову попала, а то бы закричала».
«Как же это?» — спросил генерал.
Как допустили?
Переправа, объяснил Шестеряков. Он сказал вещь бессмысленную, но все объясняющую. Генерал смотрел на него и ждал, что он еще что-нибудь скажет. Может быть, скажет, что это еще недостоверно, что вот сейчас все выяснит и доложит, и окажется, что ошиблись, она в другой лодке была.
«Все точно», — сказал Шестеряков.
«Ну, хотя бы не мучилась».
«Да откуда ты знаешь?»
Шестеряков лишь вздохнул покорно. Генерал, оставив его, пошел к обрыву. То самое чувство влекло его, которое тянет нас посмотреть на чью-нибудь недавнюю могилу. А ведь все так недавно и было. Еще звучал для него неискаженный временем печальный ночной шепот. «Вижу, как ты лежишь, сразу же за переправой, совсем без движения, далеко не уйдешь». Но вот он стоял высоко над бездной, куда ее утянула тяжелая сумка, с которой она не могла расстаться, и он был невредим и мог идти дальше. Только одно сбылось — ты со мною уже не будешь. Хриплые вскрики ворвались в его сознание.
«Взяли! Еще разок! Взяли!»
Внизу как раз под ним артиллеристы поднимали сорокопятку. Пехота им помогала. Два десятка людей, отягченных своей амуницией и оружием, голыми руками упираясь в ступицы колес, в станины лафета, в щит, а кто, ухватясь за ребра дульного тормоза, хрипят натуги, втаскивали пушку на крутизну плацдарма. Одолев метр полтора, подкладывали под колеса камни и отдыхали. Отирали пот из-под касок, поправляли шинельные скатки, держась за свою «прощай, родину» и отчего-то улыбаясь друг другу. Спохватясь через полминуты, наваливались снова. Было в этой картине что-то уже забытое человеком из времен пещерных. «Это еще что, пушинка?» — подумал генерал.
«А вот как танки будем подымать, 30-тонные?» «А так же и будем».
И надо было спешить, покуда не прочухали немцы, что Фердинандов больше нет, и не обрушили свой огонь на пристреленный берег. Это чудо какое-то, что еще не спохватились. Найдя, наконец, чем себя занять, он скинул свою кожанку прямо на земь, зная, что подберет Шестеряков, и стал закатывать рукава рубашки. Покуда не взойдут на плацдарм танки, не скажешь себе, дело сделано. Переправа еще не состоялась. Там, на востоке, куда обращал он взгляд, день уже занялся, но солнцу никак было не пробиться сквозь плотные мглистые облака. Лишь круглое скользящее посветление указывало, где оно сейчас находится. Он смотрел долго, не в состоянии вместить в себя все, что уже случилось в это утро, и еще должно было случиться начинающимся днем, и глаза у него слезились. Он их потер руками, и когда глянул снова, то увидел в облаках просвет, крохотное озерцо синевы, куда солнце проникло краешком и тотчас брызнуло золотым лучом. Он был устремлен вверх, к небесному хмурому своду, но ветер гнал облака, и луч повернулся в разрыве между ними, в проталине синевы, как огромная стрелка часов. Он сначала расширялся веером, но вскоре стал сужаться, с каждой секундой меняя цвет, покуда не сделался медно-красным. Узким разящим мечом он опустился на воду, разрубив Днепр надвое, и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была еще темной, но, казалось, и там, под темным покровом, она тоже красна, и вся она исходила паром, как дымится свежая, обильная теплой кровью рана. Река крови текла между берегов, и все, что плыть могло, плыло в этой крови. Плыли конники, держа под уздцы коней, возложив на седла узлы с одеждой и оружием. Плыли артиллеристы на плотах, везли свои сорокопятки и тяжелые минометы, упираясь ногами в мокрый настил, а руками крепко держась за свое добро, чтоб не утопить при накренении. Плыла пехота в лодках и на плотах, на связанных гроздьями бочках, на пляжных лежаках, на бревнах, на кипах досок, сколоченных костылями или обмотанных веревками, на сорванных с петель дверных полотнах и просто вплавь, толкая перед собою суковатое полено или надутую автомобильную камеру. И плыли густо, наперерез им убитые, по большей части вниз лицом, а затылком к небу. И на спине у многих под гимнастеркой вздувался воздушный пузырь. Живые их отталкивали, отводили от себя веслами и баграми, стволом автомата, и плыть продолжали. Все живое, пестрое, шумное, нескончаемое, достигало плеса, цеплялось за кромку берега сапогами, копытами, колесами, треками гусениц и ползло, ползло по крутостям склона сюда, к нему. Так вожделенно стремясь к унылому клеверному полю с его мертвецами и сгоревшими Фердинандами. Зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз.